Светлана Лаврова. Дракон Потапов у динозавров. Читает Екатерина Осоченко. Дракон Потапов у динозавров. Глава первая. Пирожное не сбежит. Драконы расположены на земле неравномерно. Впрочем, это относится не только к драконам. Например, у кого-то море из окна видно, а кому-то до него надо 3 дня ехать, и то приезжаешь не на Красное или Черное море, а на Белое или Баренцево. Все хорошие вещи — драконы, моря, острова, настоящие волшебные мечи и пирожные — распределены несправедливо. Драконы, например, обычно скапливаются в складках времени и пространства. На Урале как раз очень подходящие складки. Миллионы лет назад будущая Европа наползла на будущую Азию, гигантские каменные плиты столкнулись лбами и смялись, как машины при аварии, а снизу еще поддали жару вулканы, от которых теперь следа не осталось. В этом смятом пространстве постепенно накопились драконы. Жили они хорошо, дружно, не то что люди. Войны мятежей не устраивали, а если какую корову или принцессу съедали, так не со зла, а от голода. Постепенно сделались уральские драконы совсем цивилизованными, построили город и назвали не очень-то оригинально «Город драконов». Вот в этом городе и жили друзья. Трехголовый дракон Потапов, огнедышащий дракон Кетчуп, пожилой дракон Анакондыч, юный дракон Стасик, авантюрный дракон Кузя, молчаливый дракон Эверест и многие другие. Самый знаменитый был, конечно, Потапов. И не потому, что трехголовый, а потому, что спасательный. Тут не в количестве голов дело, а в качестве. Потапов все время кого-то спасал и кому-то помогал. Даже странно, спасать кого-то очень неприятное и хлопотное дело. Ты его спасешь, а он тебя за это выругает или даже по шее даст, или за хвост дернет, если у тебя есть хвост. У Потапова хвост был, так этот хвост время от времени даже пришивать приходилось. Так часто спасенные его дергали. Принцесса натренировалась и присоединяла оторванный хвост 3 стежками. Принцесса — это жена Потапова. Она на него с неба однажды свалилась. По традиции драконы принцесс или едят, или на них женятся. Потапов на своей женился, потому что был травоядный, кроме колбасы, и съесть ее никак не мог. Оказалось, правильно поступил. Принцесса попалась очень качественная. Потапову она прямо здорово нравилась, и он ничуть не жалел, что не слопал ее. И вот однажды говорит Потапов принцессе: «Испекла бы ты, принцесса, колобок какой-нибудь, а то ужинать пора». «А у меня муки нету», — отказалась принцесса, сидевшая на диете для похудания. «А ты по амбару помети», — намекнул Потапов, хотя и знал, что никакого амбара у них нет, и даже что такое амбар он толком не знает. «Чем мести-то? У нас же пылесос», — заметила принцесса. «Лучше сходи-ка ты, милый муж, в кондитерскую за пирожными. Колобки, насколько я помню сказку, имеют обыкновение удирать с окошка на заваленку, с заваленки на травку, с травки на дорожку и так далее. А ни одно пирожное еще от меня не сбежало». В городе драконов имелись и школа, и больница, но самым любимым учреждением была кондитерская.
«Ты же на диете», — удивился Потапов.
«У меня специальная пирожновая диета, очень полезная», — сказала принцесса. «Мне купи 2 трубочки с пломбирным кремом, пожалуйста». 1 эклер с заварным кремом и 2 корзиночки с клубникой и ананасами на ванильном зефире и 2 слоёных Наполеона, на всякий случай. Потапов радостно отправился за пирожными.
Идет он, предвкушает, как накупит целый мешок разных сладостей, и начнут они с принцессой ужинать, и вдруг видит ужасное. На улице, у соседнего дома, стоит дракон Стасик,
с сигаретой в зубах, с зажигалкой в руке, синенькой, пластмассовой. Стасик, самый младший дракон, он еще в школу ходил, в 7 класс, и мечтал стать огнедышащим, как дракон Кетчуп. Ну и пытался этого достигнуть разными способами, иногда глупыми, то спичек наестся, то с фонариком во рту гуляет. А теперь вот еще хуже. Потапов взревел и бросился на Стасика. Тот заметил Потапова, сигарету выплюнул и бежать. Потапов за ним, Стасик от него по улице. Куда спрятаться? Заскочил в кондитерскую. На прилавке стояло блюдо с пирожными. Стасик быстро запихнул зажигалку в пирожное, лежавшее с краю, прямо в крем. И вовремя в дверь ввалился разъяренный Потапов.
«Ах ты, мячик облезлый! Ах ты, эклер взорвавшийся!»
Потапов не любил и не умел ругаться, а когда приходилось, все время забывал текст.
«А что?»
— невинно спросил Стасик, хлопая ресницами.
«Разве ты не знаешь, что курить вредно? От сигарет чешуйки драконов свертываются в трубочку, а хвосты отваливаются, а кишки вскипают и испаряются».
«Я вообще не курю и даже не знаю, как это делается», — наврал Стасик. «Видишь, Потапов, у меня нет ни сигареты, ни зажигалки».
И руки показал. Смотрит Потапов, и правда, нет никаких улик.
«Тогда извини, пожалуйста», — остыл Потапов. «Наверное, мне показалось. Я видел зажигалку, синенькую, пластмассовую».
«Вы что-нибудь покупать будете или ругаться?» — спросила продавщица.
«Лучше покупать. Я не люблю ругаться», — решил Потапов. «Мне вон тех пирожных 10 штук и вон тех тоже 10. И эклеры, и корзиночки с земляникой и ананасами. И 2 слоёных Кутузова или Цезаря». Набрал полный пакет и пошел домой. И Стасик тоже к себе отправился. Так обыкновенно началась эта необыкновенная история. Глава 2. В мезозой прямым рейсом. После ужина Потапов заболел. Вроде и немного съел, всего 16 пирожных, а в животе так и жжется. Не сильно, но противно. Вечером жглось, и утром не проходит. Потапов почитал в интернете. Если в животе жжется, это называется изжога, а болезнь называется гастрит.
«Срочно беги к доктору», — сказала утром принцесса. И Потапов отправился в больницу.
«Ай-яй-яй», — сказал доктор. «Жжется, говорите? Изжога до еды и после еды, и вместо еды? Да это гастрит, болезнь желудка. Наверное, вы много едите жареного, жирного, острого». «И вовсе нет», — возразил Потапов. «Жареного не ем, я травоядный, кроме колбасы. И острого не ем. Я ни разу в жизни ни гвоздя, ни кинжала не проглотил. И жирного не ем. Вот вчера скудно поужинал одними пирожными. Всего 16 штук.
«Какой ужас!» — воскликнул доктор.
«Ни один желудок такого издевательства не выдержит. С этого дня строгая диета. Никаких пирожных, никаких пирожков, никакой колбасы. Вообще ничего вкусного нельзя. И хорошо бы вам, голубчик, на курорт съездить, попить минеральную водичку, попринимать морские или горячие ванны, погреться на южном солнышке. И главное — не волноваться. От волнений гастрит превращается в язву желудка. Оно вам надо?»
Потапов очень огорчился по поводу диеты, зато обрадовался по поводу курорта. Пошел он домой и думает, где бы ему курорт найти с минеральной водой и морскими ваннами. Идет по улице и видит. На доме его приятеля дракона Кузи вывеска «Туристическое бюро», и ниже подписано «Для путешествий». Рядом на лавочке сидит грустный Кузя и гадает на ромашке. Поедет, не поедет, денег пожалеет, купит перелет, в Италию пошлет. Выпало — поедет.
«Кузя, ты неправильно написал. Слово «туристическое» через «и» пишется», — сказал Потапов. «Проверочное слово «турист».
«Ах, вот почему у меня никто путевки не покупает», — обрадовался Кузя. «Просто я неправильно написал. Уже полдня, как я открыл туристическое бюро, а никто еще ни одну путевку не купил».
И исправил ошибку.
«Теперь хорошо», — похвалил Потапов.
«Тогда купи путевку», — сказал Кузя. «Вон у меня на двери рекламный проспект».
Потапов начал читать. «Италия — рейс через Москву. Испания — рейс через Москву. Греция — рейс через Москву. Марс — рейс через Москву. Мезозой».
«Италия — это интересно», — сказал Потапов. «Но я не хочу через Москву. И Испания тоже интересно, и тоже через Москву. Даже Марс через Москву».
«На Марс не советую», — сказал Кузя. «Очень долго лететь, 100 лет. Или 99, если в бизнес-классе».
«А мезозой это что?» — не понял Потапов.
«Это такое древнее время, много миллионов лет назад, когда жили динозавры», — пояснил Кузя. «Тогда было очень тепло. И здесь было море».
«Мне доктор как раз прописал погреться на солнышке и покупаться в море», — одобрил Потапов. «А в мезозой тоже через Москву?»
«Нет, в мезозой прямой рейс».
«Вот это мне подходит», — обрадовался Потапов.
«Не люблю летать с пересадками». «Лететь и не придется. Это путешествие на машине времени», — сказал Кузя. «Военные разработки, оборонная промышленность. Не знаю, наша или заграничная. Планировалось перемещаться на ней в будущее за еще не изобретенным космическим оружием, но оружие в машину не влезло».
«Не сомневайся, это настоящая машина времени».
«Правда, не вся целиком, а только ее часть. Поэтому не во все времена можно. В Древний Рим, например, нельзя. И к египетским фараонам тоже не получится. А в мезозой, пожалуйста. Не очень популярное направление».
«Почему только часть?» — не понял Потапов.
«Потому что целиком очень дорого. Вот я части купил», — объяснил Кузя. «Какой-то мужик продавал задешево».
«Покажи»,
— попросил Потапов. Кузя распахнул входную дверь. Потапов вошел. В маленьком коридорчике, куда выходили проемы кухни и комнаты, было пусто. Находилась только вешалка с Кузиной курткой и две большие картонные коробки, примерно по колено Потапову. В одной коробке стоял стул, во второй — какой-то слегка заржавелый агрегат, похожий на мотор от трактора. По крайней мере, так Потапов представлял себе мотор от трактора, хотя сам трактор он, как горожанин, не видел. На агрегате сверху было прилажено что-то вроде будильника.
«Это машина времени?» — разочарованно спросил Потапов.
«А что тебе не нравится?»
«Ее разработало какое-то очень засекреченное научное бюро. Не драконье, конечно, а человеческое. Но ты же знаешь этих людей. Они все время что-то изобретают и засекречивают». «А стул? Он тоже засекреченный?»
«Нет, стул мой. Он в свободном доступе. Я его из кухни принес. Неудобно же стоя путешествовать через миллионы лет. Залезаешь в коробку, садишься на стул, сдвигаешь стрелку на триас или юру, или мел, нажимаешь на кнопку и летишь».
«А при чем тут мел? И кто такой юра?»
— спросил слегка сбитый с толку Потапов.
«Это периоды, ну, кусочки мезозоя. Я все выучил специально, чтобы заказчикам рассказывать. Сначала был триас. 252-201 миллион лет назад. В нем динозавры только-только появились.